воркшопа, живого воркшопа, который еще в рамках Gold Coach мы провели его суммарно, ну, наверное, раз 20. Это был трехдневный воркшоп. Он назывался, так и назывался, воркшоп Рокфеллера. Вот, я потом приостановил обучение и сейчас решил возобновить. Ну, назвать немножко по-другому. Это будет другая программа, называется «Система Рокфеллера». Она состоит, будет состоять из 6 базовых уроков. Возможно, будет еще бонусный 7-й урок. Скорее всего, будет. И мы на этой программе будем изучать привычки Рокфеллера, собственно. Как Рокфеллер управлял бизнесом. Почему Рокфеллер, вы спросите? А почему мы будем Рокфеллера изучать? Ну, главная причина не потому, что Рокфеллер вообще до сих пор считается самым богатым и успешным бизнесменом всех времен и народов. То есть это есть факты, хоть я часто говорю там про Уоррена Баффета, таких современников, там, Уоррен Баффет, Билл Гейтс. Но по факту вот есть цифры на Википедии, есть прекрасная статья про Джона Рокфеллера, очень хорошая статья. И тут есть цифры, что его личное состояние в 1913 году было 900 миллионов долларов. Тогда это составляло 3% от ВВП Америки. Сейчас ВВП Америки, понятно, что выросло. И если бы это 3% было сейчас, это было бы порядка 800 миллиардов долларов. То есть никто, ни Илон Маск, ни даже если взять Илона Маска, Уоррена Баффета и Безоса вместе собрать, они бы не стоили столько, сколько Рокфеллер. И Google туда еще добавить. Не, может, ну, скажем так, Apple компания стоит больше, чем, но Apple, ну, нету одного владельца Apple. Apple владеют очень многие. То есть Apple, в общем, это корпорация, которая владеет очень-очень-очень-очень много людей. Вот, и что интересно еще про Рокфеллера? Он умер в 97 лет, то есть он прожил практически 100 лет. Там пару дней до 98 лет он не дожил. Против него был... То есть его государство принудительно разделило его компанию на 36 отдельных юнитов, потому что компания контролировала 90% производства, ну, там, нефтепродуктов в США тогда и добычи нефти. Но кроме этого, он с... Даже интересные факты с его биографией. Он занимался очень серьезно благотворительностью. Очень серьезно. И вот это правило 10% от личного дохода, он, это он как бы это правило ввел. И он в принципе, Чикагский университет запустил, он его создал, и он, ну, до сих пор считается самым крупным филантропом в мире. И что еще вот про Рокфеллера интересно, он был таким набожным человеком, но он был баптистом, то есть он финансировал баптистскую церковь, протестантскую церковь в Америке, не только в Америке, и за рубежом. Поэтому, возможно, католическая церковь или православная церковь его могли его там, не знаю, там в ранг там каких-то дьяволов писать, то есть там откуда родились вот эти все теории заговора и прочий бред, это потому что Рокфеллер, по сути, он не верил в классическую там католическую, ну или тем более там в православную вот эту религию. Он больше, он финансировал развитие этой церкви протестантской. То есть если кто не знает, чем отличается, например, протестантская церковь от католической, самой популярной в мире, в католической церкви к деньгам плохо относятся. То есть говорят, что вот деньги – это корень всех зол. А в протестантской там говорится наоборот, что много зарабатывай, много отдавай и прочее. То есть вот это одно из главных таких отличий между православной, ну, религией и католической религией. Понятно, что и то, что мы сейчас видим, например, в православной, там вообще, то есть отношение к, скажем так, капиталистам очень плохое. Поэтому я, если вы за мной следите там в соцсетях, я часто как бы так, такой стёб делаю с неких вот этих религий, которые, по сути, антикапиталистические, ну, во многом, на мой взгляд. Вот. Ну, то есть вот, кому интересно про, почему мы вот будем Рокфеллера изучать и его систему, ну, во-первых, самый богатый предприниматель, очень крупный филантроп и долго прожил. То есть какие еще нужны аргументы, чтобы внимательно слушать его систему? Я не знаю, какие еще нужны аргументы. По-моему, никаких. Или нужны какие-то аргументы. То есть кто хочет, то есть вы же хотите дольше. При этом он построил огромный-огромный бизнес. Самый большой в мире бизнес он построил. Я думаю, что вопросов не возникает, правильно? Или возникает, просто напишите мне, вот как вы думаете. Вот. Ну, я скажу так, это не главная причина, почему тоже мы его систему изучаем, а потому что эта система больше всего была систематизирована, превращена в методику, и она была превращена в методику таким автором по имени Верн Харниш. И он уже там 20 лет занимается созданием вот этой методики Рокфеллера. Она очень дотошно описана и на курсах Верна Харниша, называется Scaling Up, и есть книга Scaling Up, собственно, мы будем во многом, ну, эту книгу, ну, конечно, там книги недостаточно, но будет хорошим дополнением, если вы изучите материалы Верна Харниша. Вот. Хорошо, то есть, если это понятно, ставим плюсик и двигаемся дальше. Значит, спасибо. Я буду признателен, если вы будете все-таки активнее участвовать. Мне это легче. Потому что если я не вижу отклика, ну, мне реально тяжело так вести, когда ты что-то спрашиваешь, все молчат, ты думаешь, что тебя никто не слушает, то есть поэтому поддержите. Так вы точно получите больше ценности. Значит, вы все, когда начинали бизнес, думали, что примерно будет так. Вот, да, вот вы начнете бизнес, станете свободными. Но по факту получается где-то так. То есть у вас каждый день какие-то кризисы, каждый день вы какие-то пожары тушите, проблемы разбираете, что не так. То есть каждый раз какая-то херня происходит. Каждый день, да, у кого-то. Это называется такая операционка. Поэтому мы будем эту проблему решать. И первое, что скажу, расстрою я вас, что вот этой, как бы, нету простого решения вот этой проблемы. То есть, если вы хотите быть свободными, если вы хотите не быть рабом своего бизнеса, а быть владыкой своего бизнеса, я сразу вам розовые очки сниму. Тут играет роль очень много факторов. То есть, нету одного фактора, нету одного секрета. Есть очень-очень много факторов. Самый главный фактор, ну, я скажу так, первый фактор – это бизнес, в котором вы находитесь. Второй фактор – это команда ваша, включая вас. Третий фактор – это систему, которую вы там построили или строите. Там, мотивация людей. Ну, в общем, много-много. Но сам, как бы, как говорят, самое главное начинается с вас, с философии лидера, с философии первого номера. Это, что я еще заметил? Часто предприниматель саму идею, что я первый номер, что я главный в бизнесе, что все практически 90% зависит от ваших решений, оно даже не принимается. То есть вы как будто вот эту ответственность на себя не берете. То есть нету такого глубокого понимания, что от ваших решений каждый день, от того, какая ясность у вас, какие решения вы принимаете, учитесь, не учитесь. То есть от этого зависит, каких людей берете, то есть от этого зависят результаты, вот именно от ваших решений, на 90% от ваших решений зависит. От ваших решений. И это я буду повторять очень часто вам. Значит, что такое масштабировать бизнес? Во-первых, это очень сложно. Масштабировать бизнес. Вот у вас сейчас там у кого 5, у кого 10 сотрудников, у кого 20, у кого-то там 100. Чтобы в два раза вырасти, часто это нужно там увеличить количество сотрудников. Это значит увеличить количество лидеров, которые ими там делегировать с ваших плечей что-то. То есть масштабировать бизнес – это очень сложный методологичный процесс. Я вот пример провожу. Это примерно как сделать Ironman. То есть условно в два раза. Кто делал Ironman или там марафон полный 42 километра бежал? То есть это такой системный метод, то есть у тебя есть план на неделю тренировок, ты его делаешь, туда массажист обязательно должен быть, баня раз в неделю, питание, витамины, тренер, график. То есть это очень сложный процесс. То есть это не так, что ты раз там на силе воли бах и бахнул, там вот там пошел в ночную, сцепил зубы. Вообще забудьте про эту тему. Вообще забудьте про эту тему. То есть это любить тренировки, это любить боль, это терпеть эти, ну, это все, этого тренера. Это step by step. То есть тут нету какой-то магической одной формулы. Нельзя пропускать тренировки. Ну, вернее, можно, но как бы нужно потом как-то это компенсировать. Многие хотят масштабировать бизнес, но те, кто делают, я делал Ironman 3 раза. Могу сказать точно, что многие начинали, но мало кто делает. Потому что те, кто делают, у них есть система и у них есть терпение. Терпение, терпение. Они не стремятся получить результаты быстро. Они внимательно слушают. Не спешат. И следующее нужно понимать, что это не спринт. Это марафон. Огромная разница между спринтом и марафоном. Огромная. Это марафон. Это значит, что если вы бежите, например, слишком быстро, первые там 5 километров в марафоне, то где-то на 25-м у вас может произойти то, что я называю breakdown. То есть вы не должны, то есть в бизнесе нельзя условно постоянно газовать. Нельзя быть постоянно в пиковом состоянии. То есть там сегодня, вот я по себе знаю, например, я в воскресенье обычно работаю, в понедельник работаю, а во вторник я не могу ничего делать. То есть я уже отдыхаю, то есть я там как может, там, в баню схожу или на массаж схожу. То есть определенные как бы, циклы, да, в нашей энергии. То есть, если вы будете постоянно газовать, у вас идет естественный там спад, нужно восстановиться, а вы в это время берете, выпиваете кофе, идете, газуете, то ничем хорошим это не закончится, понимаете? То есть, надо понимать, что дистанция длинная. 20 лет масштабировать бизнес нужно. 20 лет. Это откуда я взял эту цифру? Это не я выдумал, это пишут. Я заметил, например, вот по основатель, ну, кто создатель Синтегрума, создал продукт Синтегрум, Дима Корчевский. Вот интересные факты. Он, у него был период, где за 7 лет он ни одного филиала не открыл. 7 лет ноль новых филиалов. Там за первые 15 лет он открыл 13 филиалов. А, к примеру, за 21 год он открыл 67 филиалов только за один год. То есть там нет линейности. То есть системы строятся долго, команда выбирается долго. То есть иногда есть такие периоды, когда не нужно расти. Когда наоборот, нужно подождать, там, не брать кого попало, потерпеть. Видишь, человек, сомневаешься с человеком, не бери его, лучше подожди. Ну то есть в каждом моменте нужно понимать, а тут что, тут газовать или тормозить. То есть это очень, очень сложно. То есть нужно чувствовать, нужно понимать, чтобы не перегореть. Значит, для достижения главной цели вы устанавливаете серию ритуалов, процессов и привычек. Что под ритуалами я имею в виду, к примеру, там, ежедневное операционное совещание, которое проводится там, в 10 утра, например, где вы проходите четко по процессу, каждый отчитывается за прошлый день, называет действия на этот день, вы берете обязательства, договоренность, кто, что, когда. Мы все это будем разбирать, все эти привычки, ритуалы, процессы. То есть нету такого, что вот вы сели, напряглись, и бум, ваш бизнес вырос. Такого не бывает в масштабировании бизнеса. Это командная работа, это командная игра. И вот в этом мы будем здесь, если сказать, вот о чем система Рокфеллера вообще. Я сказал бы это вот про серию ритуалов, процессов, привычек. Потому что даже та же стратегия, та же работа над стратегией, это каждую неделю вы работаете там условно полдня над стратегией. Вы оттачиваете, кто наш клиент, а как ему лучше всего продавать. То есть идет постоянно-постоянно такая работа и над стратегией, и над операционкой, и над кэшфлоу, и над всем. Ваш фокус на следующем шаге. Ну, следующий шаг, условно, это некий главный приоритет квартала. Вот что у вас сейчас... Вот, например, у меня сейчас в стейках Карпат главный приоритет – это CRM-система. И ну, то есть это масштабирование отдела продаж, сюда входит CRM-система, плюс система рекрутинга. А в прошлом квартале я создавал интеграционные карты в Синтегрум. Сейчас вот покажу, например, вам. Что я делал, например, у меня есть... То есть я автоматизировал процесс, потому что очень тяжело отдел продаж масштабировать. Вот, например, у меня есть карта, то есть это автоматическое резюме, 3D-резюме... А, это Синтегрум, сейчас покажу. Вот, 3D-резюме, продавец стейки Карпат. Вот эта карта, как бы, если человек ее проходит, он потом подключается на процесс онбординга. И его система, нужно обучить его, вот продавец уровень 1, вот тут огромное количество информации, которую нужно новому продавцу выучить. Ну, то есть вот эту систему, и сейчас есть уровень 1, и есть уровень 2, то есть продавец уровень 1. То есть я сначала строил систему онбординга, 2 месяца продавцу, потом сейчас наладил процесс, какой-никакой процесс рекрутинга, то есть там есть рекрутер, который добавляет в эту карту рекрутинга. И что я заметил с тем, как у меня увеличивается количество продавцов, наступает хаос, их нужно контролить, они не выполняют нормативы, их нужно мотивировать, с ними нужно коучиться, разборы индивидуальные делать, огромное количество работы. Параллельно с этим нужно новеньких обучать и пушить рекрутера, чтобы он находил еще новых и план выполнять, и смотреть, как маркетолог работает, чтобы, не дай бог, стоимость лида не вышла за определенные рамки, и разборы делать, и новую воронку параллельно создавать, и оптимизировать старую, и смотреть, как соцсети ведутся, и чтобы там херни разной не было, понимаете? Вот. То есть очень много работы. То есть фундамент работы, то есть строится фундамент, сначала строится фундамент. Вот, то есть если получается, например, быстро расти, вот у меня, например, стейки Карпат, молодой бизнес, там ему 6 месяцев, ну, может уже 7 месяцев, меньше, 6 месяцев. В 15 июля мы запустились, 2022 года. То да, там я с продуктом наладил отношения с партнерами, которые отвечают за продукты, мы установили прайсы и то, и сё, то есть сайт делали. Потом сейчас создал, сейчас маркетолога нашел, который, ну, является, ну, у него есть определенные ценности и качества лидерские для того, чтобы он мог часть вот этого груза с моих плечей забрать. На это ушло пару месяцев. Сейчас у меня 2 продавца, 1 маркетолог, 1 айтишник. То есть это все вот как бы оно движется. Движется. Еще огромное, то есть в этом квартале нужно CRM-систему сделать, уже начались работы. То есть и постоянно идет вот это, потом сделаем CRM-систему, будет следующая большая цель, нужно будет воронку, например, под рестораны, B2B сделать. Ну, то есть вы поняли, да? То есть у меня видение большое, длинное, потом там Польша начнется, рынок Польши. То есть это вот про масштабирование, это про... Сейчас я пытаюсь донести, не знаю, вы улавливаете нотку мысли или нет? Или не улавливаете? Но самое главное, вот если спросить, а что, Иван, что самое главное? Я скажу, самое главное – это команда и это культура, которую вы привнесете в вашем коллективе. И это очень тяжело собрать правильных людей, еще и сделать так, чтобы они мыслили адекватно. Ну, то есть, когда мы говорим культура, это некий командный способ мышления. Например, говорить четко по сути, фактами, не мнениями. Вот почему я... Вы заметили, как я реагирую на... Когда вы начинаете свое мнение говорить в чате? Потому что у меня, то есть в моей команде... Сейчас я сформулирую точно, почему я на это реагирую. Потому что... тут чуть другой контекст. То есть, во-первых, мне не интересно ваше мнение, а во-вторых, то есть сюда люди пришли, наверное, меня послушать. Если каждый будет говорить свое мнение, это просто в хаос превратится. То есть я устанавливаю некие ценностные рамки, что можно, что нет, как мы мыслим. Вопросы можно задавать, инсайтами делиться можно, ценностями делиться можно. Напишите, кто вы, какой у вас бизнес, это можно, но высказывать свое мнение по каждому вопросу, кому это интересно? Создайте там свой чат, свой канал и высказывайте там свое мнение. Я создал свой телеграм-канал и свое мнение там высказываю. Вот. И вот как бы вот нюансов, да, которые нужно обучить людей, чтобы выстроить определенную культуру, определенные ценности. Например, у нас в коллективе очень такие капиталистические ценности. То есть мы отвергаем социализм, любые формы коммунизма, коллективизма, поэтому я вот выступал на Big Money University, и кто-то мне в чате написал, говорит, вы часто слово «я» используете. Я говорю, а как еще? Мы – это колхоз. Я не колхозник, я не строю колхоз, я строю компанию, это моя компания, я ее строю. Я лидер в этой компании, номер один. А как я вообще могу говорить? Я мыкать буду или как? Как вообще? То есть, и я показываю, и людям это не нравится. Если это не идет, то есть у них другие ценности, у них колхоз, у них мы, коллективизация. А у меня нет такого. У меня есть четкое понимание, что... Вот у меня такая ценность, что в бизнесе, особенно вот в небольшом бизнесе, там, небольшой, можно сказать, это там до 2000 человек, это все небольшой бизнес. То есть в небольшом бизнесе практически все от лидера зависит. Вот у меня есть возможность с Димой Корчевским общаться. И у него большая компания. 200 филиалов, порядка 200 филиалов в 22 странах. Это огромный бизнес. 5, там, не знаю, сколько точно, но там 4-5 тысяч человек работают. И вы думаете, что вот Дима очень много чего смотрит, контролирует, он иногда мне спрашивает за какие-то там оплаты, что это за клиента. То есть он прям такой вездесущий, он все контролирует, все видит. Это лидер, который отвечает за бизнес. Тоже мы будем говорить тут про делегирование очень много. Слишком я эту тему хорошо изучил уже. И про делегирование это вообще... Супер навык, запишите, делегирование – супер навык, который практически все неправильно понимают, что такое делегирование. Супер навык, который все неправильно понимают. И самое главное мне здесь для вас – это сделать так, чтобы, когда вы слышите делегирование, у вас была четкая ясность вообще, что значит такое делегирование и как делегировать. Есть технология, как делегировать. То есть это супер навык, который… Отдельно нигде не учат. Но у нас, слава богу, вернее, у меня, не у нас, а у меня, вот если вы зайдете на сайт ivan10.com, у меня тут программы появились новые. И вот это создатель шляп ответственности, это сейчас единственная программа, которая именно 6 уроков учит, как делегировать. Здесь, условно, у нас на системе Рокфеллера мы про делегирование с вами поговорим суммарно, может, полчаса. Но это очень мало. Чтобы разобраться в теме делегирования, нужно 20 часов прослушать контент. Это вроде кажется, что так, там определи ценный конечный продукт для сотрудника. Но это не так просто. Если я вас спрошу, а какая у вас система делегирования, вы не сможете ответить четко на этот вопрос. То есть там каша в голове. То есть вы путаете... Ставить задачи и делегировать ответственность – вообще разные вещи. Это, кстати, больше всего путают. Ставить задачи и делегировать ответственность. Кто, кстати, кто первый раз об этом слышит? про разницу между постановкой задач и делегированием ответственности, вообще делегированием. Давайте, ребят, пишем. Первый раз, да? Еще сразу скажу про мой такой стиль преподавания. Мы когда в бытность Gold Coach, мы постоянно брали обратную связь от клиентов, то есть я там проведу урок, мы взяли обратную связь, мне давали, я читал эту обратную связь и пытался подстроиться под потребности, вот как вы хотите, чтобы я вел, так я и вел. Чем в итоге это все обернулось, что я вообще перестал учить. Мне просто начало тошнить от уроков, мне перестало это нравиться, я забил на это. И я понял, в чем ошибка была. В том, что ну, есть условно какой-то мой стиль преподавания, который не всем вам будет нравиться, говорю сразу. То есть сегодня такое будет исключение, я стараюсь более, так говорить, как бы ласково-нежно, да. Но дальше будет больше таких более прямых фраз, прямых слов. То есть я люблю вещи своими именами называть, без херни иногда. И матюкаться, я говорю сразу, я буду матюкаться иногда. Не сегодня, я сегодня постараюсь не матюкаться, но я когда вот вхожу в этот поток, иногда маты вылетают. Я ничего не могу с собой сделать. Если я сразу наперед говорю, что может быть такое. Я, может, буду стараться меньше, но иногда я могу мат сказать. Потому что по-другому как будто и донести не получается. Следующее вот то, что вам может не понравиться, что, во-первых, не все из вас способны масштабировать бизнес. Не все способны масштабировать бизнес. Вы же понимаете, что люди неравными родились в своих интеллектуальных способностях. Нет, поставьте, вы понимаете это или нет? Это как-то очевидно-неочевидная вещь. Но не все люди равны в интеллектуальном. То же самое, как я. Я помню, в школе я занимался футболом, там, легкой атлетикой. И я решил почему-то на каких-то соревнованиях там, межшкольных поучаствовать там, по 200-метровке или по 100-метровке. То есть там нужно было короткую дистанцию пробежать. Я помню парень Леша, которого я вообще не видел. Ну, то есть у нас маленький город, Овруч, там в футбол играешь. Если ты играешь, ты всех знаешь, кто там играет в футбол, плюс-минус. И тут какой-то Леша, Алексей. И мы начинаем бежать, и он такой... И я просто вот, просто уплел, знаете. Вот. Я буквально половину добежал этой 100-метровки, а он уже закончил. И он как будто вот не тренировался. То есть чувак просто там, он такой сбитый в корне. То есть он особо и не тренировался, но у него лучше получалось. И я тогда понял, что, ну, то есть в тех же, например, физических способностях мы не все равны, в психологических способностях мы не все равны. Так какого хрена мы должны считать, что в интеллектуальных способностях мы все равны? Да нет, конечно. А бизнес – это как раз про интеллектуальные способности. Про интеллектуальные способности. Тут ничего, и бизнес, и спорт ничего общего не имеют. Ничего, практически ничего. Я более того скажу. Я раньше считал, что, знаете, как люди раньше считали, что земля плоская. Вот так же я раньше считал, что спорт помогает в бизнесе. Я уверен, многие из вас тоже так считают. Вот спорт помогает в бизнесе. Полнейшая чушь. Вообще нету никакой корреляции. Есть, я так скажу, есть такое понятие причинно-следственные связи, есть корреляция. То есть как в Гарварде учат. Correlation is not causation, называется. Корреляция – это не причинно-следственная связь, условно. Это вот эти очень глубокая мысль, кстати. Запишите. Корреляция не значит, что это причинно-следственная связь. Что имеется в виду? Что, допустим, вы начали там правильно питаться сегодня, там, каждый день выходить на тренировку, бегать каждое утро, да, и вы увидели, что у вас прибыль выросла на 10%. То есть есть корреляция между вашим физическим состоянием, то есть между вашей как бы формой, и вы думаете, о, причина, почему у меня выросла прибыль, причина, почему у меня, это то, что вы начали вдруг там бегать каждый день. Но это корреляция, это не причина. Причина, что вы приняли какое-то решение, что-то сделали, может, вы стали больше работать. Неважно, но это не причинно-следственная связь. Это разная корреляция и причинно-следственная связь – это разные понятия. Вот это важно различать. То есть коррелировать с успехом или провалом может огромное... causation называется, все-таки на английском оно более точно звучит. Correlation is not causation. Вот оно так звучит. Ну, в общем, идею вы поняли, что... Значит, мысль закончу. Значит, не все способны масштабировать бизнес. И не все бизнесы способны масштабироваться, могут масштабироваться. Бизнесы, как Уоррен Баффет говорит, они не созданы равными. Они не созданы равными. И самый простой способ понять, ваш бизнес способен масштабироваться или нет, задать себе вопрос. А если в моей нише бизнесы в 10 раз больше, чем мой? Например, у вас йога-студия, или вот у меня друг есть, Виталик Жуковский. У него в Овруче, откуда я родом, вот я ездил к родителям, мы ездили с семьей к родителям в Овруч на Рождество. И я заходил к моему другу, он спортзал открыл. Мы вместе с ним вообще все выросли, в зал вместе ходили, занимались. И вот он такую свою мечту реализовал в Овруче, открыл тренажерный зал. Овруч – это город примерно на 15 тысяч человек. Там два тренажерных зала уже. И у него нет возможности в Овруче масштабироваться в 10 раз. Просто там, то есть в Овруче он не может. А удаленно он не способен интеллектуально это сделать. Поэтому даже если он впишется в эту программу, и он будет слушать и как-то... Ну, возможно, да, он может увеличить операционную эффективность, он сможет более правильные решения. То есть, конечно, будет эффект. Но прям, что он 10 раз может, он не сможет 10 раз масштабироваться, потому что, у него бизнес-модель для этого не приспособлена, у него нету нужных интеллектуальных способностей для того, чтобы масштабировать бизнес. Понимаете? Ребят. Значит, в масштабировании есть такая штука, которая не свойственна предпринимателям. То есть, когда я говорю предприниматель, я имею в виду не менеджер и не специалист. То есть у нас есть три психотипа людей. Кстати, вы знаете, да, вот это три психотипа людей? Предприниматель, менеджер и специалист. Знаете вот эту базовую психотипизацию людей? Или рассказать об этом больше? То есть супер важно понимать, кто вы предприниматель, менеджер или специалист. Значит, люди родились разными. То есть, вот, например, я родился где-то на 70% я предприниматель. То есть имеется в виду, что предприниматель – это тот, кто сочиняет мелодию, тот, кто придумывает, склеивает, он создает бизнес-модель, он видит возможности. Но он не любит рутину. Помните, я говорил тут, что масштабирование – это о чем? Это про рутину. Это каждый день в 10:00 совещание, почетка, каждый день второе совещание, третье совещание, каждый день. То есть Моцарту не свойственно. Моцарт – это такой распиздяй условно. Он написал мелодию, и все, ему стало неинтересно. А вот дирижер это управленец. Дирижер это управленец. Какое-то время, вот я, например, сейчас, это я такой условно композитор, который сам дирижирует свою мелодию. То есть это не свойственно мне сидеть и операционное совещание каждый день проводить 10 утра, потом вечером, потом ревью делать. Я как-то выкручиваюсь из этого. Потому что я не могу сейчас нанять как бы классного генерального директора. У меня есть такая модель, некая я за стратегическое развитие отвечаю, и мне нужен всегда в бизнес операционный или исполнительный директор. Что такое исполнительный директор? Это условно тот, кто вот эту работу делает, ну, то есть он делает некий операционный менеджмент, а я делаю стратегический менеджмент. То есть ключевые решения все равно я принимаю. Все. Даже вот кого берем. То есть все стратегические решения я принимаю. Например, в бизнесе с Integrum у меня есть исполнительный директор или операционный директор, который, ну, делает там много-много процессов. И то все равно я много там влажу в операционную деятельность, потому что не может он, как бы нету навыков все сделать. Что хороший директор, хороший генеральный директор, ну, стоит, ну, минимум десятку баксов в месяц он стоит. Просто вы должны понимать, что если вы наняли директора за $1000, то он наделает вам столько-то там гадостей. То есть он не может принимать, как бы, то есть генеральный директор — это тот, кто принимает прям вот ключевые решения. Ну, ему это нужно отпустить, делегировать. Ладно, мы чуть позже об этом поговорим. То есть масштабирование — это бесконечное повторение главного. Бихэк — это какая-то большая цель, ценности. Условно, у вас будет там 10 ценностей, или 20, или 15, или 7. Ну, мне кажется, 7, я как-то учил, что 7 ценностей нужно, потому что все забудут их. Но я сейчас понимаю, что это нереалистично, потому что нужно больше их. Этих ценностей. То есть ценности — это некие мыслительные паттерны, которые нужно вот встроить в коллективное, бессознательное вашей команды. Там, факт тут мнение, говорить конкретикой. Там, любить и уважать клиента, то есть прочее-прочее. Профессионализм. Ну, вот Вы знаете, что такое ценности. Мы будем еще тоже об этом говорить, там, по возможности. Миссию нужно постоянно повторять. Люди это забывают. Они, понимаете, вот взять, например, даже хорошего маркетолога. Мы возьмем хорошего маркетолога там, за штуку бакса, условно. Такой маркетолог такой вот за штуку бакса. И вы сели с ним, вы рассказали ему, какой его ценный конечный продукт. А потом, например, через месяц спросите его, а скажи, какой твой ценный конечный продукт? И вы увидите, то есть он не будет знать, он забудет. То есть люди, это как какие-то магниты вокруг, вот они работают, какие-то магниты их постоянно отвлекают на второстепенные. Люди вообще не умеют заниматься главным, они постоянно занимаются второстепенным. И только лидер номер один при достаточном здравомыслии, уме, начитанности. Почему вот вам нужно учиться? Учиться, учиться, учиться. Потому что если вы не будете учиться, вы просто вас понесет как течением во второстепенные, третьестепенные вещи. И у вас будет история в своей голове, почему вы занимаетесь вот этими вопросами и не теми вопросами. Очень тяжело заниматься самым главным, очень тяжело. То есть это надо как бы терпеть, там все равно будут косяки делаться, и нужно главное делать, и не главное. В общем, и лидер должен держать всю команду на главном. То есть фокусировать, самому фокусироваться и всех фокусировать. Четкие дальше определение приоритетов, определить ЦКП каждой должности, уметь твердо договариваться. Люди вообще не умеют договариваться, вообще не умеют договариваться. Вы возьмите руководителя, например, вот как это проверить? Вы возьмите руководителя, вот в себя возьмите. Вот вспомните, как вы с последним подрядчиком договорились. Была ли твердая договоренность, письменная, с дедлайном, зафиксированное, что, кто, когда, конкретика, конкретика, конкретика. Скорее всего, вы не умеете договариваться тоже. Скорее всего, вы не умеете договариваться. Вот Юра пишет наши ценности. Но я, например, сейчас уже некоторые ценности, я уже систему, мы будем показывать вам систему ценностей, но сейчас у меня уже поменялась система ценностей. Я просто их еще, условно, они у меня в голове сейчас, эти ценности. Это, кстати, одна из причин, почему я провожу эту программу, чтобы вот эти все супер важные вещи проговорить, в том числе для себя, и вспомнить их. Я потом расскажу больше, почему я об этом делаю, есть такой Питер Друкер, он написал книгу, называется «Managing oneself». То есть книга просто по сути, если вы хотите быть продуктивным, вам нужно понимать очень многие вещи о себе. В каком контексте вы наиболее эффективны. Например, я очень хорошо учусь, когда учу других. Что такое учеба? Это такой дисциплинированный процесс. Учеба – это как тренировка в спортзале. Я, когда не учу других, я теряю дисциплину в обучении сам. Я начинаю новости смотреть, начинаю слушать политику, экспертов, война. То есть я смотрю видео эти с войны постоянно. А когда у меня вебинар сегодня, и мне нужно подготовиться к нему, все, я вдруг собираюсь, вебинар, перед вебинаром я час-полтора повторяю, то есть вот сегодня даже презентацию сделал для вас. Managing oneself называется. Питер Друкер Managing oneself. И там такие вот супер классные советы по тому, как управлять собой. И очень нетрадиционные советы. Имеется в виду, что в традиционных советах вам скажут, смотрите, типа в традиционных советах вам скажут дисциплина, дисциплина, дисциплина. Кому-то да. Например, вот Витя Левчук, у него дисциплины далек, а вот Юра Любченко. Юра Любченко очень дисциплинированный парень. То есть дисциплина это его. То есть под Друкеру он дисциплина, ему нужно еще больше развивать дисциплину. Это его сильная сторона. Вот у меня, например, иногда да, иногда нет. То есть, но это не так очевидно, что, например, для меня дисциплина это вау, прям супер тема. Иногда наоборот, я оперирую эффективно. Например, вот помню, я поехал в Италию, там мы в Италии были, и я такой прорыв совершил, я такую тему придумал, и воронку запустил, и столько сделал всего, просто какая-то дикая продуктивность была. Буквально там неделю, я за неделю сделал работы, и инсайтов пришло просто, я бы никогда вот условно в таком а-ля арбайтен режиме бум-бум-бум. То есть я знаю, что вот в том контексте, когда я эффективный, когда я сажусь в машину, уеду 500 километров, например. Один и думаю, что-то слушаю, и тут мне приходит идея. Но, например, жена моя, она вообще по-другому оперирует. То есть у нее другие сильные стороны, другой человек. То есть нельзя вот эти как бы стандартные советы на всех одевать. Но есть как бы, в менеджменте, в масштабировании это менеджмент. Это масштабирование это менеджмент. В менеджменте очень важна несвобода. Несвобода. Предпринимателю важна свобода, а в менеджменте нужна несвобода. Во многом несвобода. Ну и в то же время свобода. То есть это как и свобода, и несвобода. Это тяжело объяснить. Что такое и свобода, и несвобода. То есть, например, я могу поехать в путешествие, но в дороге два совещания провести. И свобода, и не свобода. Ну, тяжело объяснить. Это установление стандартов, это умение договариваться, это контроль, контроль, контроль. Это не верить никому. Я сейчас расскажу. Я постоянно борюсь со своей командой. В том, как они верят клиентам. И тут приходит клиент, он смотрит, у вас такая классная программа с Integrum, я ее установлю. Мы обязательно. У меня первая мысль, не верю, скорее всего, ты не твердый, скорее всего, у тебя не твердый бизнес, скорее всего, ты не сможешь ее установить, внедрить. И что я должен тебе верить? То есть приходит там, вот сегодня мы разбирали на совещании, там был кейс такой, в общем, один предприниматель, и он так интересуется. Говорит, я смотрю, я сравниваю там с американскими, с этой, и все, и он морочит голову. Первый вопрос спрашиваю методолога. А он нам какие-то деньги заплатил? То есть он уже наш клиент или просто лид? Он говорит, ничего он нам не платил. Я говорю, так это пинатель шин, скорее всего. То есть этот парень умудрился уже и со мной поговорить. Выйти на связь, поговорить, договориться о встрече, я с ним созвонился, но я как-то сразу понял, что не верю, то есть кто-то такой, что я должен верить сразу. У меня первая мысль, когда я слышу любую информацию, это я не верю. Не верю, не верю, не верю. То есть докажи. И от этого очень важно тоже не верить. А просто когда ты веришь, ты не контролируешь. Понимаете, что такое верить? Вера? Вера – это лень. Вера – это лень. Когда вы вам что-то сказали, вы сразу в это поверили. Это лень, потому что вам лень проверить. Вера – это лень проверить. Вот. Поэтому все говорят, все вот эти религиозные деятельности, говорят, верь, 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 верь. В менеджменте верь – это смерть. Это смерть масштабирования. Вообще никакое, вообще верить нельзя. Но все проверять надо. Все проверять. Вот вы меня слушаете, тоже не верите, проверяйте. Все, все проверяйте, правду. Просто на здравый смысл проверяйте. То, что я говорю, имеет здравый смысл или нет. И не верьте, проверяйте все. Пробуйте, тестируйте. Я могу вам говорить, пробуйте, тестируйте. Но я не говорю, верьте мне. Вы должны мне верить. Вам только этот поп скажет верить ему. Вам не надо мне верить. И вообще никому верить практически нельзя. Проверяйте. А как контролировать? Вопросами, точечными вопросами. Тух-тух-тух, вопросы. Есть крутое правило, что это исключение. Я сейчас не очень люблю правила. Но это такое правило, называется правило 20 миль Джима Коллинза. В чем идея? Две экспедиции стартануло на Южный полюс. Значит, одна экспедиция, они проходили, например, хорошая погода, они шли 550 миль проходили. Ну, когда плохая погода, они могли в палатке греться и никуда идти. А вторая экспедиция, вот они вышли. Они стартовали там из Сан-Диего. Хорошая погода, идеально. Они прошли, они могли бы пройти за день больше, чем 20 миль. Но они прошли 20 и остановились на отдых. Потом встали, значит, идут следующий день. Погода хуже, но они все равно 20 миль прошли. А первая команда, они прошли первый день 40 миль, а второй день прошли 15, потому что погода была хуже. А эти 20 прошли. Потом на третий день. Вот эта команда 40, они 15 прошли, отдохнули, на следующий день прошли 25. А эта команда 20 прошла. Была хорошая погода, опять 20 прошли. Они могли бы 25 пройти, но они прошли 20. Значит, на пятый день, значит, первая команда проходит 10. Потому что погода плохая была. Не плохая погода, мы 10 проведем. А вторая команда, они 20 прошли. Вот это точно как к айронмену готовится. Точно как айронмен. Бывает, типа у тебя сил много, ты будешь тренировку сделать, у тебя сил много. А бывает, не хочется делать тренировку. То есть бывает хочется, а бывает не хочется. То есть и в этом и отличие, что те, кто масштабирует бизнес, они вот это вот каждый день 20 миль, 20 миль, 20 миль. Вот, например, сегодня я мог бы больше работать, чем я работал. Я мог бы. Но я проработал 20 миль. Потому что я в длинную работу. Потому что я понимаю, что мне 20... То есть мне еще минимум... Каких 20 лет? О чем я говорю? Мне сейчас 37 лет. Мне еще 50 лет бизнесом заниматься. 50 лет. Я смотрю, уже 50 лет я занимаюсь бизнесом. То есть, это, кстати, похоже с обучением тема. Вот вы хотите, такие есть люди голодные, они приходят меня слушать. И дай мне больше, дай мне больше. Я говорю, нет, возьмите ровно столько, чтобы влезло вам в голову. Не надо больше брать. Просто учитесь всю жизнь. Представляете, какие вы будете умные там. Например, вот мне 37 лет. И какой я буду умный в 70 лет, если я буду каждый день учиться по 2 часа. Я каждый день сейчас по 2 часа учусь, каждый день. Представляете, какой я буду в 80 лет умный? Какие я буду решения принимать в бизнесе? Причем бизнес – это же такой вид спорта, где ты, вот как в футболе, ты 35 лет, ты уже не можешь играть на высшем уровне. А в бизнесе наоборот, чем старше, тем ты лучше играешь. Потому что ты интеллектом играешь. Поэтому самое главное для бизнеса – это интеллект развивать. Это не спорт, это не физуха. Вы же, вы что, на Олимпиаде собрались выступать. Я уверен, здесь много таких людей, которые физуху, блин, сейчас я пойду, буду это. Не интеллект развивает, а Ван Дамма в себе развивает. Ван Дамма. А в бизнесе нужно в себе интеллект развивать, не Ван Дамма. А почему? Я, кстати, вот в Фейсбуке был, в общем, у меня знакомый в Фейсбуке написал, он там айронменщик тоже, и ультрамарафонец. Я захожу в Фейсбук и вижу фотографию. Короче, фотография, спортзал, такая тумба, и он лежит вот такой мокрый весь на этой тумбе, вот так вот лежит. И пост написан. Значит. Я сегодня прыгнул на тумбу 600 с чем-то раз запрыгнул и сдался. Я пишу ему комментарии снизу. Говорю, что только человек не сделает, чтобы только не думать и выключить мозги. И смайлик. Вот просто вдумайтесь, человек готов все что угодно сделать, бежать 40 километров, на тумбу прыгать 600 раз, все что угодно, лишь бы только мозги не включать. Почему так, блядь, не хочется мозги включать? Почему так не хочется развивать мозги? Хочется тупым остаться, но сильным. Понимаете? Ну вот, чтобы ты был богатырем, чтобы ты мог гирю поднять. Но вы же в бизнесе, я понимаю, почему спортсмены как бы мышцы качают. Я понимаю, почему спортсмены мышцы качают. Что это их не игра. Я ничего не имею против. Я сейчас очень занимаюсь, кстати, я занимаюсь спортом сейчас очень хорошо, системно. Минимум 4-5 раз в неделю занимаюсь вот тут вообще. Я сейчас в режиме хорошем нахожусь. Я ничего против этого не имею. То есть не подумайте, что я как-то там против выступаю, ни в коем случае. Просто это не первый приоритет. Первый приоритет, я встаю утром и думаю, как мне сегодня стать, бляха, чуть-чуть умнее. Чуть-чуть, на 1%. Так дело в том, что поймите, вам не надо много умнее стать сегодня. Вам нужно стать умнее всего лишь на 1%. Кто знает, кстати, почему на 1%? Это, кстати, возможно, вот то, что я сейчас говорю, одно из самых важных знаний, которые вообще только можно получить. Если вы это поймете, только глубоко поймете, я вам потом историю расскажу, почему, как это работает круто. Смотрите, 30, сколько дней в году? Витя пишет, 1%. В году 365 дней, да? Согласны? Ребят, согласны, что в году там 365 дней? А теперь представьте, что всего лишь на, не надо быть жадным, на 1% вы стали умнее. Вы поняли, да, идею, что это на 365% умнее стали. Представьте, насколько другие вы будете решения принимать. Теперь подумайте вот о чем, что каждый день мы так или иначе принимаем тысячи решений. Мелких, крупных, ну, в основном мелких решений. 3000 решений мы принимаем. Вот сейчас слушать, не слушать, брать эту идею, не брать эту идею, отвлечься, кого-то нахер послать, кого-то приблизить к себе наоборот. Тот фильм посмотреть или тот, яблоко съесть или конфету. Таких решений тысячи мы их принимаем. И от качества этих решений зависит ваша судьба. Знаете, от качества этих решений. Это только иллюзия, что от действий зависит. От решений. Вот, например, я сейчас принимаю решение, а матюкнуться или нет? Вот матюкнусь, кто-то возврат попросит. И мне команда скажет, Иван, ты матюкнулся, и у нас 2 возврата. Что ты, не матюкайся. Вот решение я принимаю, да. Делать презентацию, не делать презентацию. Копать эту тему глубже или не глубоко копать. То есть постоянное решение, каким тоном я скажу, как я скажу. Мысль будет концентрированной или размытой. Понимаете? Вот так оно и состоит. Значит, у нас есть 3 барьера к росту, к масштабированию. Вот правильно написать к масштабированию. Ну, плюс-минус. Значит, первый барьер – это недостаточно лидеров. Ну, лидер – это тот, кто хочет, может. Там, кстати, я вам методичку выслал в чате, посмотрите. Крутая методичка, мы по ней пройдемся. Сегодня будем открывать эту методичку. Тоже, все скачали методичку? Мы будем работать с ней. Там она может медленно скачиваться, потому что она большая, увесистая. Значит, первая причина – недостаточно лидеров. Я не имею в виду недостаточно людей. То есть лидер – это тот, кто ценности разделяет, кто может, кто хочет и у которого знание есть, знание. И знание огромного количества нюансов вашего бизнеса, огромного количества нюансов вашего бизнеса. Второе, несистематизированные системы. Да? Нет системы, то есть несистематизированный процесс. Ну, процесс. Что такое систематизированный процесс? Это, по сути, инфраструктура. Например, если у вас система онбординга продавцов, если у вас система управления в отделе продаж, если у вас система, которой вы управляете бизнесом. То есть должна быть система, то есть мы систематизируем процессы. То есть Корчевский как-то, он у него, Корчевский сам, он генеральный директор своего бизнеса, 200 филиалов, ну примерно 200 филиалов. Но он еще параллельно строит большую школу в Киеве, у него еще другие бизнесы, и вот Синтегрум он тоже улучшает постоянно. И у него есть время на все. У него 200 филиалов, 5000 человек, ну примерно 5000, условно. То есть понимаете, какая это система? У него целая комната такая, в главном офисе целая комната, там где-то примерно 40 мониторов, 40 мониторов. Там сидят три аналитика. Это только система цифровизации, ну, вот этих всех там, вот он показывает, вот тут новые договора сегодня, вот тут количество лида, вот тут, значит, камеры. Он говорит, вот сейчас я камеру включу, например, говорит, вот сейчас там Братиславу включил, сейчас я Сиэтл включу, а сейчас я там включу филиал во Львове включу, а сейчас такой филиал включу. Вот смотри, он все видит. Вот идут, то есть цифры меняются в реальном времени, вот цифры. Вы понимаете, какая система должна быть? Это уже сложно сделать. Это уже сложно сделать. Следующая это причина, это слабая маркетинг-функция. То есть это способность привлекать клиентов и талантов в ваш бизнес. Сюда входит пиар, маркетинг, и обработка лидов. Пиар – это узнаваемость охваты. Лидогенерация – это генерация лидов по приемлемой стоимости, генерация клиентов, охваты, генерация клиентов. И обработка – это продающие разговоры. Это как продажи идут. То есть это условно все одно, понимаете? Что я имею в виду маркетинг-функция. И не только клиентов, но и сотрудников, талантов, условно. Потому что когда бизнес растет, нужно много, ну, много, большой поток желающих работать в вашем бизнесе, чтобы вы могли, условно, из 100 выбрать одного человека. Понимаете? Ребята, это решил. Алло, алло, проем, проем. Что вы неактивны? Дайте обратную связь, пожалуйста, что все good и вы меня слушаете. Значит, три запомнили, да? То есть нету ли вы, у вас нету. Почему лидеров тяжело? Смотрите, лидер, условно, это и высокий интеллект, это и этика. Это и энергия высокая, это и лояльность, это и знание нюансов бизнеса. То есть лидера, да, чтобы вот у вас был лидер в продажах, чтобы у вас был лидер в маркетинге, операционный лидер, там, который операционку делает. То есть лидеры, лидеры, лидеры. То есть вот именно на лидерах все держится. Которые могут сказать, вот все, Иван, расслабься, вот, ну, вернее, мне так они вряд ли, ну, скажут, но я не поверю, расслабься, я не буду. Но я знаю, что вот есть человек, который каждый день думает, именно думает, на то, как сделать воронку продаж лучше. То есть человек с мозгами, который думает каждый день и ночь даже, как повысить конверсию в отделе продаж, как увеличить средний чек. Он каждый день думает только об этом. Я же не могу только об этом думать. Я не могу. Мне нужно, я предприниматель, мне нужно мелодию новую писать. Я думаю, а какую мелодию написать? Где еще что-то? Может, мне какого-то инвестора сюда притянуть, или какого-то партнера, там, или что-то замутить, или новый филиал открыть, или CRM-систему сейчас. А CRM-систему это там тоже. CRM-система, условно, это такой термин, который обозначает, в ней внутри строятся процессы. Процессы строятся. Строятся. Это строительством нам нужно заниматься. Строительством. Вот это. Систематизацией. А еще параллельно, знаете, что я делаю? Я сейчас еще делаю карту с Интегруми по e-mail маркетингу, где описаны систематизированные процессы ведения e-mail маркетинга. Я работаю над этим проектом каждое воскресенье, условно, где-то 2 часа. В Синтегруме. Я могу вам показать эту карту, сейчас я покажу, чтобы вы понимали, какой вообще, ну, бизнес, как бизнес строить, это очень сложно. Мне и так время, ну, условно, у меня две команды, которые мне еще нужно эти карты делать. Да, конечно, я делаю эти карты, естественно, сейчас, наверное, тут оно, в этой категории. Вот я сейчас над этой картой работаю. Индоктринация нового лида, шаблоны индоктринации, потом что-то, engagement, lead engagement process, шаблоны компании. То есть это как условно рекламные кампании проводить на нашу базу. Это очень серьезный процесс. И вот я как бы вот эту карту строю. То есть если сюда погрузиться, в каждый из этих элементов тут какой-то видос. В общем, вы поняли. И вот я потихонечку рожаю, вот создаю вот эту систему email чат маркетинга. И потом она где-то там через месяц-два она будет создана. И мой маркетолог пройдет интеграцию по этой карте. И он будет, ну, то есть все, что я хочу передать, как работать с e-mail базой, оно будет здесь. Понимаете, я хочу передать. Потому что как сейчас? Я говорю, о, Вася, нужно то, Вася, нужно все сделать, Вася, нужно так. А тут неправильно нужно так. И я ему вот это повторяю. А что, если Вася мне завтра скажет, Иван, я уезжаю туда-то. И это все мое время, которое я Васе передаю, я сейчас ему так очень знания передаю, дотошно. Я его учу. И понимаете, это часы. Как я историю, в общем, у меня был сотрудник, когда-то Илья такой, я тоже его маркетинг, я его полгода маркетингу учил. Брал его с собой там, Илья, поехали обедать вместе, поехали. Я беру с собой книгу, мы пока там ждем официанта, я расскажу, смотри, вот книга, вот почитай это, давай я тебе это расскажу. Вот я его как, знаете, я начитался от этих умных книг, что нужно менторить своих сотрудников. И нужно, действительно нужно. И вот я его менторил. Я его менторил, 6 месяцев я его менторил, потом этот Илья мне говорит, Иван, мы с другом решили бизнес открыть, пока. И все, и это буквально 100 часов моего менторства этого Ильи просто в трубу вылетело. Потому что по факту ничего не осталось этого менторства. Ничего. Ноль. Зиро. Бублик. Все это время лучше пошел бы поспал, а не менторил его. Значит, вот следующее, вот это почему инфраструктура нужна. Потому что вот когда вас двое, словно два, сложность коммуникации 2. Когда добавляется третий человек, уже видите, сколько информации нужно. То есть уже тяжело людей держать в фокусе на самом главном. Они же все время отвлекаются на неглавное, на неглавное. Ты им делайте главное, они на неглавное. Делайте главное, они на неглавное. Делайте продающие разговоры, они, блин, счета выставляют. Делайте продающие разговоры, они еще как чем-то занимаются. То есть вот люди очень любят делать неглавное. Очень. Это как... Есть книга про, ну, там у меня книга есть про сопротивление. Это как будто какой-то, блин, дьявол это, блин, людей отвлекает. Как будто вот человек делает все, что угодно, лишь бы не делать главного. Писатель не пишет, копирайтер не копирайтер, продавец не продает. Делают все, что угодно, только не продают. Вот у меня продавец есть хороший, Лида зовут, в Стейках Карпат. Лида. Сколько было вчера продающих разговоров? 14. За целый день, это же удаленно работает, дома постоянно. Как может, в среднем там 5 минут. Как ты можешь за день сделать всего лишь 14 продающих разговоров? За день. Иван, ты не понимаешь, мне дитина, ну, ребенку 5 лет. Что еще у тебя? Ну, то есть, ну, неужели вот я, понимаете, наивный, да, вот я поверю, что вот она не смогла сделать 30 продающих разговоров. Она сделала 14 продающих разговоров. Света, сколько ты сделала продающих разговоров? 20. Понимаете? А почему не 40? Ты если бы сделала 40, у тебя касса было бы в 2 раза больше. Ну, вот так. И вот постоянно нужно вот напоминать, давай вот и каждый, там, каждый день разбор, почему нужно делать все-таки не 15, а 30 продающих разговоров. А теперь представьте, вот у меня сейчас этих продавцов двое, там, а если их будет 25, кто с ними будет постоянно вот эти их отмазки обрабатывать, повторять это одно и то же им? Уже Лиде там сотый раз поговорю, Лида, надо 30, да, хорошо, 14 делает. Сейчас есть? Раз, раз, раз. Что останье вы чули? Знаете, что случилось? Просто моя жена одела наушники AirPods где-то тут рядом, и мой компьютер подконнектился к ее наушникам. Да, то есть, например, если у вас отдел продаж, да, и у вашего ропа нету ритуала ежедневного обрабатывать отмазки ваших продавцов, то эти отмазки в итоге, ну, почему люди не успешны? Из-за отмазок, конечно. Почему у вас, вы не можете чего-то сделать? Отмазки, истории в голове. Это одна из главных причин, кстати. Все это история. У вас есть какая-то история. Я не такого роста, я не такого цвета кожи, еще чего-то. Вот я вам тоже дал одну отмазку, что не все могут масштабировать бизнес. Ну, это правда. Ну, я же не знаю, а, например, возможно, я тоже не могу построить большой бизнес. Я хочу построить большой бизнес. Возможно, я не могу интеллектуально. Возможно. Но я не знаю. Я в это не верю. Я думаю, что я могу. Я думаю, что я могу. Я думаю, что я могу построить большой бизнес. То есть у меня нет такой отмазки, что я не могу. Поэтому я каждый день гребу. Но если бы у меня была такая отмазка, вот у многих из вас есть, ну, я не могу как бы построить большой бизнес. Вот Иван сказал, не все рождаются интеллектуально способными. Скорее всего, он прав. Значит, я не могу. Вот у вас родилась такая отмазка, да. И вот в этот, вот тут момент ментора. Почему ментор очень круто? Потому что ментор, он может увидеть эту отмазку и сказать, ты в какую-то херню веришь. И вот почему, бам-бам-бам-бам, разложит вам. Потому что у вас какая-то уникальная, например, пришел как раз ко мне, ну, одну мою сессию купил. У меня, кстати, можно купить индивидуальную сессию мою, кто сразу скажу, $200 стоит. От часа до 90 минут моя коуч-сессия индивидуально $200 стоит. Можно их 10 купить, но сначала одну, мы с вами, допустим, общаемся. И потом, если я вижу, что можно там что-то сделать, то вы можете купить 10 сессий. Ну, сейчас чуть дороже, чем 200, ну, допустим, $200. И вот я, значит, предпринимателем где-то с Харьковской области, 20 лет занимается одним бизнесом, бизнес-модель твердая, вообще без разговоров твердая бизнес-модель, возможно, даже он здесь. И я общаюсь с ним, и я понимаю, ну, он, очень такой, как бы, много в голове там бардака, очень много. Я ему говорю об этом. Я говорю, вот в твоей, конкретно твоей ситуации, вот надо вот это делать. Говорю, по-другому я не вижу. Вот конкретно в твоей ситуации. Учитывая твои интеллектуальные способности, учитывая твою бизнес-модель, и то я ему вот условно какой-то, мы проговорили план, он уже чуть-чуть выше, чем он может, чуть-чуть выше. А другой у меня есть клиент, с которым я работаю индивидуально, у него ситуация другая, он может. То есть он действительно интеллектуально может построить, и бизнес-модель у него крутая, и он может. И он понимает самую главную идею, что это 10 лет примерно. То есть у него нет такого, Иван, давай мы завтра откроем еще 3 филиала, как мне открыть 3 филиала? Нет, мы с ним только 10 сессий пилили систему оцифровки процессов в бизнесе. Ну, то есть мы, грубо говоря, копали фундамент, и последние 2 сессии мы посвятили тому, что мы составили офферы там ключевым людям. То есть он готовил офферы, я делал ревью файла, говорил свою прядь, а тут это, а тут все. И так вот мы час сидели, смотрели этот файл, говорю, а давай вот в этой таблице еще вот это сделаем, еще вот это, еще вот это. То есть там нету такого, что давай мы сейчас за одну сессию сделаем революцию, чтобы бабахнуло. Понимаете? Это очень такая методологичная работа. Вот мы закрыли вопрос с оцифровкой этих филиалов, потом мы закрыли вопрос с мотивационной системой для управляющих. Но это такие действия, которые дают огромный эффект. Что может быть важнее, нежели мотивация управляющих филиалов? Вот что может быть важнее? Ну, не знаю. То есть это должны быть правильные люди и правильно замотивированы. И правильно ли ими управлять нужно? Согласны? Ну и там другие, конечно, моменты мы тоже проговариваем. Это я так чуть утрирую, но от мысли главное я хочу передать, что все по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот, например, я в зал сейчас хожу, и может я уже 30 раз ходил в зал. Я вообще в зал не ходил, а тут начал ходить в зал. Но я сейчас работаю просто, мне нужно спину укрепить, мне нужно начать сжать от груди, какой-то вес небольшой. Просто мне нужно как-то... 30 тренировок – это только войти в чувство, чтобы мое тело начало адаптироваться к нагрузкам. Вот такого другого рода нагрузкам. Когда я, например, начинается там сезон, что можно бегать, у меня там 10 тренировок только, чтобы войти в ритм. В ритм войти. А люди хотят, блядь, за одну тренировку уже и похудеть, и в форму прийти. А 10 – это только условно размяться, только войти в колею, 10 тренировок надо, чтобы войти в колею. И вот что я хочу до вас донести, что вот этот курс, вот этот урок, это только начало пути. Начало пути, где каждый день вы становитесь мудрее на 1%. Вот это самое. Я, кстати, перестал ставить цели себе. Знаете почему? Вот это то, что сейчас я вам скажу, ребята, я к этому шел. У меня сейчас, возможно, самый лучший вот тренд в бизнесе, который когда-либо у меня был в жизни. Самый лучший тренд. Сейчас так хорошо все идет. Мне очень все нравится. Устойчивая, масштабируемая модель. Твердая. Есть запас прочности. То есть есть... Мне очень нравится. И знаете, в чем причина? Я думаю, что... Это свелось к тому, что в прошлом году, в январе месяце, когда я ставил цели, я плюнул и сказал, я не буду больше ставить цели. Я буду ставить одну цель. Каждый день становиться умнее на 1%. Пытаться стать умнее. Каждый день. То есть, это я, кстати, не моя идея, это Чарли Мангера, идея партнера Уоррена Баффета. Он сказал, если вы будете каждый день ложиться спать немножко мудрее, нежели вы проснулись. Это все, что вам надо. Каждый день немножко мудрее, нежели вы проснулись. Я такую цель поставил. Каждый день вставать немножко мудрее, ложиться спать немножко мудрее, нежели проснулся. И все, и как-то начало потихонечку. Там решение правильное, там решение, там не поспешил, там не это. Немножко мудрее каждый день, немножко больше ясности, немножко больше знаний, немножко больше опыта. Не надо много. Так потихонечку, там чуть-чуть, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Вот так вот оно делается. То есть чуть-чуть. Каждый день немножко мудрее. Вот это самая главная цель. Ладно, упражнение делаем. Час прошел, теперь делаем упражнение. Значит, у вас есть методичка. Сейчас я вам включу эту методичку. Есть ли вопросы? Сейчас я вам покажу методичку. Нет, сейчас я открою старую методичку, сейчас открою новую. Вот методичка. Она? Да. Откройте методичку. Вот то, что я сейчас говорю, идет вразрез с таким хайповым обучением. В основном все обучение – это такой хайп. Вот мы сейчас… Я тоже когда этим занимался, я хайп. Сейчас вы за 3 дня все выучите, и вы станете умнее, и вы масштабируете ваш бизнес за 3 дня, и все как бы у вас получится. Я сейчас вообще по-другому думаю. Я не думаю так, как раньше. Значит, у вас есть вот такая методичка. Значит, тут есть вот этот, называется одностраничный личный план. Видите? Сейчас мы будем упражнение делать. Можно, кстати, и просто взять ручку и бумагу и вот нарисовать такую вот. Значит, у нас есть финансы, физическое здоровье, друзья, социальный круг, семья. Ну, верование имеется в виду, как бы, ваша философия, ваша личная философия. То есть философия, семья, друзья, физическое здоровье и финансы. Да? Теперь смотрите. Тут есть отрезок 90 дней, есть год, есть 10-25 лет. Она в чате есть, в телеграм-чате есть методичка. Значит, начинаем с квартала. Вот мы берем, например, ну, достаток – это финансы. Вот у нас есть, да? Отношения, достижения, ритуалы. Это просто вот это, финансы, физическое здоровье – это просто как подсказки. То есть не обращайте на это внимания. Вот колонка – отношения. Ваш план по отношениям на 90 дней. Возможно, вы с кем-то хотите начать новые отношения, с кем-то хотите закончить, то есть приблизиться, удалиться. Ну, то есть вот отношения, может, какого-то сотрудника нужно взять. То есть что вы, какие хотите отношения начать и какие хотите закончить на 90 дней. Вот тут. Понимаете? Дальше. Вот у нас есть достижения. Что вы хотите достичь за 90 дней? Может, чего-то вы хотите закончить? Может, какую-то на чем-то точку поставить, бизнес какой-то закрыть? Вот, например, в прошлом году одно из моих достижений – я избавился от футбола. Избавился. Я уже не мог заниматься этим бизнесом. Просто я не мог даже туда приезжать вообще. Уже столько такой, мне уже все. Я избавился от футбола. Еще там кое-чего я избавился. То есть были какие-то хвосты, которые нужно закрыть. Вот тут условно конец – это хвосты. То есть достижения. Возможно, вы хотите за 90 дней CRM-систему запустить. Возможно, вы хотите 2 новых продавцов взять. То есть что вы хотите, какие достижения? Ритуалы. Ну, ритуалы имеется в виду привычки. Вот. Какие хотите привычки прекратить? Да. Какие привычки хотите начать? Ну и достаток, условно, это материальные вещи. Что вы хотите, чтобы у вас появилось, что вы хотите закончить в материальном плане. Ребят, понимаете, да, сейчас упражнение какое? Нет, что не, да, Витя, ну подними руку, что непонятно. Ну давай, включи микрофон, я хочу пообщаться. Я сам говорю уже, скучно мне, да, я пообщаюсь с тобой. Включай микрофон.
Алло, алло.
Да, привет.
Ребят, смотри, вот сверху пишет верование, потом семья, друзья.
Нет, то не обращай внимания, то просто подсказка. Вот ты смотришь колонка отношения, достижения, ритуалы, достаток. Просто, например, вот я смотрю достижения, да, я думаю, так, какие достижения я хочу? О, я хочу стать мудрее.
То есть там, где сверху вот этих две колонны.
А как мудрее? Я хочу прочесть, например, за квартал вот эти три книги или пять книг, понял?
Угу.
Потом, например, ты смотришь семья, о, отношения, семья, что я хочу, вот я сейчас думаю, семья, вот думаю, что я хочу за 90 дней, какое мое намерение? Намерение вообще это твердая, классная штука, намерение. Какое намерение в плане семья, отношений я хочу на 90 дней? Думаю, о, я хочу, вот я сейчас скажу, хочу жену свозить в Италию. О, хочу жену свозить в Италию, например, на машине поехать в Италию. Мы еще за границу не выезжали с начала войны ни разу. Надо как-то выехать, что-то придумать. Думаю, жену свожу в Италию. Или съезжу к родителям раз хотя бы. Понимаешь, то есть вот думаю, так, физическое здоровье. Какие достижения по физическому здоровью? О, жим лежа хочу сделать 80 килограмм 5 раз, допустим. Ну, то есть это как триггеры, да, которые подсказывают тебе по финансам, что я хочу. Хочу, например, отложить 10 тысяч долларов, там, сбережений сделать или там выйти на доход какой-то такой. У меня, например, по финансам мне нужно за квартал кредит вернуть. Мне кредит, я отдавал кредит. У меня есть правило не давать кредиты. Я дал кредит, пошел против этого правила, и угадайте, что? Сейчас человек, которому я дал кредит в Канаде и на связи не выходит. Вот, блядь, как давать кредиты. Никогда не давайте никому кредиты. Вообще, блин. Было всегда правило. Работало правило. Чего я его нарушил, хрен его знает. Ну.
Окей, спасибо. Давай я выключу микрофон.
Да, это вот потом, когда вы проставили я. Потому что, почему мы сейчас это делаем? Кто знает, почему мы это делаем? Ведь ты знаешь, чего мы это делаем? Сейчас. Как это вообще к масштабированию бизнеса относится? Алло. Кто знает? Да, потому что, ну, как бы вы лидер, вы номер один, и у вас должна быть ясность в голове. И вот когда ты вот тут расставляешь так приоритеты, у тебя конфликты пропадают в голове. Ясность, да, ясность, ясность. Хорошо. Значит, потом я вам сейчас время дам поработать над этим. И мы потом продолжим. Значит, еще контента достаточно много. Просто начинайте работать. Начните сейчас писать. Вот, есть такой трюк, что нужно писать сначала плохие идеи. То есть сначала пишите плохие идеи. Вот, например, вы думаете, какое достижение? Пробегу марафон. Плохая идея. Шучу, я не знаю, может и хорошая. Может, кому-то надо. Какие еще достижения там думаете? Например, уволю бухгалтера. О, это хорошо уже. Это уже лучше. Что еще за 90 дней? Нужно скрипты в отделе продаж прописать. Что еще ты хочешь? Какие еще достижения? Сына повести сыном поехать на футбол. Не знаю, сходить. Ритуалы, какие хочу привычки внедрить. О, хорошая привычка, холодный душ каждый день. Вот это реально крутая тема. Вот холодный душ каждый день, это реально крутая тема. Если это правильно войти. Это я делал такую практику. Я, может, год целый я закалялся просто вообще. Не то, что не болеешь, просто даже насморка ни разу даже близко не было за год. Потому что я каждый день закалялся. Вот это реально крутая тема. Но я начал, нужно по чуть-чуть делать. То есть какие, вот я, например, закаливание верну. Верну закаливание. Что еще? Блин, растяжки нужно. Вот когда вот такая перед тобой штука, ты начинаешь думать, ты начинают появляться какие-то идеи. И самое главное, знаете для чего это? Самое главное, потому что вы лидер. Лидер должен гореть, у него должно быть желание и огонь в глазах. Вот что у лидера. Если вы лидер и у вас нет желаний, ну там нормально. То есть такая болезнь, мне хватит или достаточно. Лидер, он голодный. Лидер, он такой хочет, давай мы еще сделаем. То есть и он своим желанием, вот этим стремлением, он, ну, все практически идет оттуда корнем. То есть корень всех вот этих изменений, прогресса в команде, оно идет от ваших желаний. Сейчас скажу такое слово. Желание – это как сильная, знаете, вот сильная сексуальность. Когда у человека сильно сексуальный, или там женщина сильно сексуальная, почему одни люди сексуальные, а вторые нет? Как вы думаете? Это же какая-то духовная тема, да? Это не просто вот, типа, там, есть, ну, там, девушки, которые там в зал ходят, но они не сексуальны. А есть, которые не ходят к сексуальным. Потому что сексуальность, я там в Инстаграме там слежу за, ну, за одной там публичной личностью. У нее такие формы, ну, как-то так она не очень формы, но какая она, ну, как она энергия сексуальности, потому что у нее амбиции, глаза горят постоянно. Кстати, Дженнифер Лопес такая тоже. Вот, то есть, чем больше у вас желания, тем больше у вас душа. То есть, желание – это такой вот душа, это душа. Потом вы на год думаете, какие на год у вас по достатку цели, какие по ритуалу, ритуалы, какие привычки вы хотите за год сделать, какие достижения конкретные за год, что в отношениях вы хотите за год, чтобы у вас улучшилось. Вот как бы думаем над этим. Понятно ли все тут или нужно еще что-то объяснить? Это одностраничный личный план называется. Понятно ли это? Или... Все, работаем тогда, да? Все, добро. Я тогда выключаю сейчас микрофон и через на домашний. Ну, давайте вы 5 минут попишите, 5 минут, хорошо? И продолжим. Ну, просто начните это делать. Давайте. Так, хорошо. То получилось. Будемо рухатися далі. Так, хорошо, поїхали. Теперь по поводу цифр. У кого получится масштабироваться? Вот есть надежные данные из Америки. Они не новые, то есть это не последние данные. Но, ну, условно, там 15-й год это, да? 28 миллионов зарегистрированных компаний. Из них всего 4% с оборотом более 1 миллиона долларов. Из этих 4% только один из 10 достигает оборота 10 миллионов долларов. И всего 2500 компаний достигли оборота в 500 миллионов долларов. То есть вот вы понимаете, насколько тяжело даже вот попасть, вот 20, смотрите, вот 28 миллионов, да, компаний. Из них 4% достигают, это 1 миллион долларов, это очень, это маленькая компания очень. Годовой оборот, это очень маленькая. Даже вот по меркам Украины. Из этих 4, то есть очень такой, вы понимаете, очень непропорционально. Это как раз говорит о том, что вот эти, почему мало компаний получают все, мало бизнесов получают все, из-за того, что крутые игроки в бизнесе, они системно принимают правильные решения. То есть они умеют системно принимать, они системно мыслят правильно, системно принимают больше правильных решений. Например, вот Сэм Уолтон, Ричард Брэнсон, Стив Джобс, эти основатели Гугла, Олег Тиньков. То есть чего, вот задайте себе вопросом, чего они знают такого о бизнесе и понимают, чего не знаете вы. Все эти люди очень успешны в бизнесе. Не один раз. Они очень успешны. Там, например, Сэм Уолтон. То есть Сэма Уолтона сравнивают с Рокфеллером. То есть вот он, Рокфеллер, вот эти Сергей Брин, Ларри Пейдж, Стив Джобс, это просто чемпионы в бизнесе, они чемпионы в бизнесе. Вот каждый день нужно вставать и задавать себе вопрос, что они понимают, чего не понимаю я. Каждый день. Вот, чего они понимают в бизнесе, чего я не понимаю. Да, Сергей Брин и Ларри Пейдж, основатели Google. Чего они, вот встаешь каждый день и думаешь, вот чего они понимают, чего не понимаю я. Почему у них такие результаты, а у меня такие результаты? Почему у меня какая-то шарашкина контора сраная, а у них большой, как бы крутой бизнес, огромный, все знают. Почему? То есть, что они знают? Как бы нужно также у себя воспитывать вот это недовольство текущей ситуацией своей в бизнесе. То есть, смотришь, думаешь, вот это я дожился, что за срань такая у меня тут, что за контора, блин, чего? И сразу вот, кстати, вот марафон, к примеру, Ironman, да, Ironman, марафон, он сразу сбивает, когда ты на соревнованиях участвуешь, сразу сбивает с тебя любую херню. То есть имеется в виду, ты думаешь, вот я могу, я сильный, только, блин, начинаешь бежать. Или вот я помню, еду гонку, велогонку, и еду за женщиной, которая, ну, на вид лет 60, я еду за ней. Думаю, я сейчас ее обгоню. Я так раз, давай ее обгонять, обогнал. И потом где-то подъезжаем уже к финишу, и она меня обогнала, и она первая приехала. 60 лет. Европейка к этому. То же самое вот в бизнесе нужно учиться у людей, которые практикуют бизнес, которые вот в бизнесе играют. Почему? Потому что сейчас я сформулирую ясно, почему. Потому что практики, они каждый день, грубо говоря, получают пиздюлей. Ну так, то есть у тебя есть какие-то теории в голове, да, там То есть ты как-то умный, да, вот ты думаешь, ты умный, ты можешь, ты начитался, ты это, и тут начинаешь бизнесом заниматься и понимаешь, какой ты тупой на самом деле. Понимаете? Потому вот те, кто преподает и сами не строят бизнес, они могут нести какую-то чушь, дичь, потому что они это не проверяли на практике. Работает это или нет. То есть только человек, который каждый день, не когда-то давно, а вот сейчас он находится условно в битве. То есть бизнес — это как война постоянная, это каждый день, это окопы, это какая-то битва, это каждый день мы с чем-то боремся. И вот тут именно тестируется, насколько твои знания работают. То есть насколько твои знания работают, они вот как бы показываются в деле. Насколько твои знания работают, в деле показываются. Ну вот так. И это, кстати, в широком смысле этого слова. В очень широком. То есть нужно смотреть как бы шире на человека. То есть не... Ну, то есть, например, он может как бы бизнесом заниматься и вроде как бы успешно занимается бизнесом, но что-то не то. То есть что-то не работает. Там, умер рано, или нету отношений нормальных, или еще чего-то. Ну, то есть надо смотреть шире на ситуацию. То есть вы просто жизнь... Как бы по приоритетности счастье важнее денег. То есть счастье важнее успеха. Счастье. И, соответственно, человек... Вот почему мне Сэм Уолтон нравится? Я читал его книгу. Это очень такой счастливый, крутой человек. То же самое и Рокфеллер. То есть счастливый, крутой человек. То есть это... Люди, которых уважали, это люди, которыми восхищались, это люди, которые крутое что-то создали, это люди, которые... Например, Стив Джобс. У меня как бы спорные по нему вопросы. Почему? Ну, потому что, ну, во-первых, он рано умер. Это уже вызывает как бы вопросы. Ну, большой вопрос. То есть я не хочу так. Есть такое, что если ты кого-то начинаешь сильно-сильно это, то ты можешь тоже как бы его путь повторить, имеется в виду. Например, если вы будете Трампом восхищаться, вы можете тоже стать таким наглым, как Трамп. Ну вот. То есть, Рокфеллер – это очень хороший пример. Сэм Уолтон – очень хороший пример. Ну, Олег Тиньков – тоже очень, очень крутой чувак. Послушайте его последнее интервью. Такой чувак с яйцами, просто очень-очень мне нравится. Вот, и вот интересный пример. При жизни Колумба люди считали, что Земля плоская. Они верили, что в Атлантическом океане живут чудовища огромного размера, способные поглотить их корабли, и существуют страшные водопады, на которых сгинут их суда. Колумбу пришлось бороться с этими странными представлениями, чтобы убедить людей отправиться в плавание с ними. Он был уверен, что Земля круглая. Вот так, в общем. Раньше люди верили, что есть конец Земли, что будешь плыть, и потом корабль упадет. Это реально, это было недавно относительно. То есть уже на то время люди были, ну, развиты, там уже искусство было развито, уже там, не знаю, там, войны велись там с помощью артиллерии. Короче, то есть это было уже, и тем не менее, вот убеждение, и то же самое у нас. У каждого есть убеждения, какие похожи на то, что Земля круглая, или она стоит на китах каких-то, эти киты на черепахах, хотя эти черепахи еще на чем-то. И вот в основе лежат вот эти убеждения. И важно не думать, что вот вы правильно мыслите, а считать, что я, скорее всего, вот почему я показываю этот слайд. Чтобы вы, смотря на этих людей, всегда понимали, что как вы все равно неправильно мыслите. Все равно. И вопрос, готовы ли вы копаться и искать свои ошибки мышления. То есть искать свои ложные убеждения. Следующее, что надо понять, это, может, ключевая идея, что бизнес – это система. Вот такая фраза громкая, но что она реально значит? Это значит, что если вы встретили проблему, то есть как понять, что человек понимает, что бизнес – это система? Как это понять? Вот, например, вот тут есть там Сергей Белоконь. Да? Вот я скажу: Сергей, ты понимаешь, что бизнес – это система? Он такой: да. Я говорю: а докажи. Вот как бы докажи, что ты понимаешь, что бизнес – это система. Как доказать? Смотри, вот, например, у тебя проблема случилась, там клиент недоволен. Как ты мыслишь, расскажи. Значит, вот как мыслит человек, который понимает, что бизнес – это система. Первое. Ты ищешь виновных или ты ищешь системную проблему? То есть любую проблему, то есть человек, который системно мыслящий, он, когда видит, что Коля накосячил, он понимает, а что в процессе не так, что в системе не так. То есть, как бы, то есть это системная проблема, это единичный случай, то есть у него по-другому. То есть большинство, даже большинство из вас, когда вы видите, что там Коля накосячил, вы: Коля дурак, Коля то, Коля сё, накричали на него. И это все, это приговор. То есть это приговор мышлению. То есть вы реагируете, вы не устраняете корневую, то есть корневую причину, вы реагируете. И это большая-большая проблема, то есть проблема в вас. То есть дальше системно мыслящий человек, он конкретизирует проблему и ищет корневую причину. Потом он проясняет, говорит: корень проблемы в том, что у нас нет эффективной системы найма, поэтому мы совершаем дорогостоящие ошибки. То есть, если у вас, вы сейчас злитесь на какого-то сотрудника, который не так делает, то есть корневая причина может быть вообще, что у вас нет системы найма, у вас нет системы онбординга, вы не объяснили, нет системы. Поэтому расслабьтесь. То у меня есть там партнер один, который такой так напрягается. Я говорю: Саша, расслабься. Я говорю: расслабься, мы систему строим. А что ты кипишуешь? Ну, там Витя накосячил, ну, то сделал. Ну, там не так упаковали этот бокс. Ну, хрен с ним. Я говорю: ну, мы же систему строим. Давай сейчас поймем, где системная ошибка. Я понимаю просто, что мне сейчас эту систему строить 2 года надо будет. Так, что мне спешить? Потихонечку. Каждый день часик на построение системы. Пример. Какие вопросы себе нужно задавать? Я четко определил работу и обязанности, прежде чем искать кандидата. Правильно ли я провел собеседование, чтобы оценить его навыки и убедиться, что он подходит? Проводили ли мы тщательно проверку данных, включая интервью с прошлым работодателем? Был ли испытательный срок? Какие задачи были на испытательном сроке у кандидата? Проводилось ли обучение? Вот это главное. Вы вообще обучали новичка? Насколько хорошо? Была ли аттестация после обучения? Когда появилась первая проблема и была ли она надлежащим образом адресована? Ну, то есть я так мыслю. То есть я, когда я вижу проблему, я понимаю, что это системная проблема. То есть про системную проблему нужно системно решать. Получите ясность конкретного результата, который хотите получить. Какую новую систему вы внедрите? Определите проект, назначьте компетентного проект-менеджера для решения проблемы. То есть, например, вы поняли, что продавец косячит, потому что не того взяли и не обучили. То есть 2 проблемы корневые, поэтому нужно выстроить систему найма и систему обучения. Вот. Теперь еще вопросы напоследок. И будем заканчивать. Следующий урок будет посвящен команде. Поэтому такие вопросы. Почему лучшие таланты должны хотеть работать у вас? Почему у вас должны работать? С точки зрения сотрудников, я действительно хочу работать здесь, потому что я хочу работать на Сергея или на Витю, потому что... И продолжите. Конечно, я мог бы зарабатывать больше денег где-то еще, но я остаюсь здесь, потому что... Это я сейчас решил для сотрудников провести кемп в Буковеле. Собрать, на коттедж снять, всех свести в коттедж. Там не будет много людей, сейчас у нас немного людей. и провести тренинг, на лыжах кататься, вместе там тусить. Почему? Потому что вот так я хочу, чтобы люди думали, я мог бы уйти туда, но останусь, потому что здесь фана больше, потому что тут можно в Буковель круто съездить, потому что здесь обучают, потому что здесь идет развитие постоянно, потому что мы в крутом бизнесе находимся, потому что у нас крутые руководители, которые не стоят на месте, потому что у нас самые лучшие клиенты и прочее, прочее. Почему самые талантливые сотрудники, которые могут работать еще где угодно, решать работать с вами? Это хорошие все вопросы. Это вопросы, над которыми нужно думать. Думать. Вы же понимаете, нету книги, которая скажет вам, даст ответы на эти вопросы конкретно в вашем случае. То есть в Украине, конкретно в вашем случае, с вашими ресурсами, с вашими компетенциями, способностями. То есть вот почему важно уметь думать. То, что в школе, к сожалению, отбили у людей желание думать, школа вообще не учит думать. Там учат только повторять. А думать не учат. Нету, не присутствует ситуационное мышление. Например, у меня 6 месяцев назад была другая ситуация, чем сейчас. Соответственно, мои планы другие, цели другие, действия другие, решения другие. Сейчас ситуация другая. То есть я каждый день говорю, так, где я хочу быть. То есть вот важно понимать свою ситуацию, какой вот следующий шаг. То есть важно вот этот каждый день принимать те решения, которые чуть-чуть вперед вас двигают. Не назад, а чуть-чуть вперед. Хорошо, друзья, мы заканчиваем. Поделитесь, что сегодня было для вас реально самым полезным. То есть, какой инсайт. Только пишите в чат, в телеграме в чат пишите. Тут чат закроется, а мне прям безумно интересно почитать ваши ответы. Что же именно вам сегодня больше всего понравилось? Что конкретно? Что конкретно сегодня вам больше всего понравилось? Что конкретно? И оправдал ли я ваши ожидания? Можно. Когда в чате, конечно, лучше пишите какую-то это, а про меня лучше гадости не пишите. Я не люблю, когда в чате про меня гадости пишут. А вот так вот лично можете, а в чате нет. Хорошо. Хорошо, то есть, пожалуйста, вы пишете инсайт, чтобы все почитали. И я тогда жду вас на втором уроке. Сейчас я сюда кину ссылку на чат тоже, точно. Сейчас дам ссылочку на чат, секунду. Вот, чат в Телеграме. Там Ира должна была вас подключить уже. Вот, заходите туда, понимая, что нужно постоянно развивать мышление. Хорошо. Я вас жду на втором уроке. Будем погружаться в тему команды. Огромная тема. Будет всего лишь, к сожалению, один урок на эту тему. Этого вообще недостаточно. Только так пройдемся мы немножко по верхам, что-то зацепим. Ну, какие-то фишки, конечно, вы возьмете, но потом, может, у нас будет еще 2 урока по теме команды. Я не знаю, возможно, я поменяю. Но у нас еще стратегия и операционка, и про кэш надо поговорить. В общем, очень много материалов, так что будем работать. Все. Бай-бай. Хорошей ночи.